Большим о маленьких.
Педиатр Антон Равдин. Мы общаемся сегодня в программе «Большим о маленьких» и говорим об ожирении. Ожирение, лишний вес у детей. Антон, ну я вот смотрю, нам большое количество вопросов присылают, потому что тема очень актуальная, зацепила многих наших слушателей. Напомню, что вопросы можно присылать нам в WhatsApp 968-766-3311. Также можно их отправлять нам через телеграм-канал «Радио Спутник». Кстати, там и опрос, на который, обратите внимание, опрос звучит следующим образом. Перекус для детей, польза или вред? Значит, как вы считаете, что менее вредно для перекуса ребенка? Варианты: молочный коктейль, шоколадный батончик, орехи или пицца? Большинство выбрали орехи. Пока что это лидирует, 53%. В первой части нашей беседы вы сказали, что ни один из этих вариантов не подходит. Почему?
Ну, смотрите, в целом, если отвечать на первый вопрос, перекус, польза или вред? Вред. Почему ничего из этого? Потому что ничего из этого нельзя назвать правильной, полноценной едой, которая могла бы заменить прием пищи.
Ну вот орехи выбирают, большинство выбирают.
Нет, орехи, если условно, если выбирать из всех зол, я бы тоже выбрал орехи, честно. Но проблема вся в том, что для того, чтобы съесть орехов то количество, которое принесет исключительную пользу, это объем, ну, примерно с ладошку ребенка, да, ну, там, с кулачок, вот, там, жменька, то, что называлось, ну, две жменьки. Это то, чем ребенок не наестся. Мы понимаем, да?
Это называется перебить аппетит.
Ну, то есть перебить аппетит на сколько? Ну, вот на сколько он его себе перебьет?
Ну, наверное, до полноценного приема пищи, только он должен быть не через...
А когда будет этот полноценный прием пищи?
Вот.
То есть если он этими перебивками будет себе каждые 40 минут, как обычно происходит, почему мы как бы против перекуса? Потому что он в час дня, условно, в час дня он пообедал, если пообедал, потом в 3 он перекусил, там, в 4 перекусил, в 5 перекусил, в 6 перекусил, в 7 перекусил, а потом в 8 вечера ему вроде как бы и не особо хочется. Ну, вроде как надо, он же ничего с обеда не ел. Ну, как будто бы. А по колоражу на самом деле совершенно не так. И потом в 8 вечера он садится ужинать. А там картошка, макарошка, котлетка, вот
так,
жареная
вот,
на масле.
Кстати, про картошку, макарошку, котлетки сейчас обязательно поговорим. Получается, что когда многие родители задаются вопросом, что же дать для перекуса ребенку в школу, то тогда, получается, сам вопрос неправильно стоит, постановка его неверна. Ничего
ребенку
не нужно...
надо дать не для перекуса, а для приема пищи.
Что?
Совершенно справедливо.
Что ему?
Абсолютно
вот молочный
правильно
коктейль, шоколадный батончик, орехи, пицца не подходит, исключаем.
Не подходит. Слушайте, к сожалению, я понимаю прекрасно, что то, что я сейчас скажу, оно на практике очень слабо применимо. И я сам от этого тоже в том числе страдаю. Но сколько я не бился, найти какую-то вот универсальную вещь, которую условно там зашел в магазин, купил и дал с собой ребенку, это невозможно. Да? То есть если говорить о правильном, здоровом, ну, хотите назвать это перекусе, но назовите это перекусе, но пусть это будет там условно полдником, можно это назвать, да? Это должны быть белки, и это должна быть клетчатка. Ну, на самый худой конец, если это не после там 4 уж точно, это могут быть там какие-то цельнозерновые продукты, злаки, да?
То есть, например, но... кусочек вареной курицы и яблоко, что ли? Предположим.
Ну, скорее какой-то овощной салат и кусочек курицы, предположим, вареный, да, или запеченный, почему нет. Кусочек индейки, ради бога, пожалуйста. Это мог, я бы, вот мог бы, хотелось бы рекомендовать злаковый батончик, очень бы хотелось. Но проблема вся в том, что нету злаковых батончиков, которые не нахреначили бы, прости господи, сахара. Это основная проблема. Вот заходишь, значит, пытаешься выбрать что-то, что могло бы являться исключительно правильным и полезным приемом пищи в быстром формате, в удобном формате, да, чтобы это не нужно было там брать с собой контейнер какой-то, куда этот салат положить, эти мытые овощи, их же надо есть, руками неудобно, соответственно, нужна вилка, да, то есть там все бегают, носятся, в лучшем случае банан пожевали, а ты тут сидишь такой на парте, разложился со своими овощами и фруктами, да тебя забулят там гораздо быстрее, чем толстого твоего соседа по парте. И вот как с этим жить? Поэтому я говорю, я живу в реальном мире, я понимаю, что это действительно очень сложно, но по-другому неправильно, к сожалению. Здесь нужно работать еще и с обществом. Нужно, чтобы люди, не только те, кто страдают от этого, чтобы они, чтобы с ними это прорабатывалось, да, нужно еще и прорабатывать это с теми, кто их окружает, не только в семье, и в школе, и в классе. Это должна быть работа всего общества. Да? Не только быть терпимее, как в Европе, на Западе в целом это делают. Ну что, ну жирный и жирный, ну даун и даун. То есть мы как бы не будем решать эти проблемы, мы не будем их там лечить, исследовать, не будем их как-то там выделять, мы просто будем терпимы к этому. Ну вот, это нормально. Нельзя так. Да? Нужно помимо своей терпимости еще и помощь какую-то оказывать.
Антон, вот вопрос. Как раз с помощью телеграм-канала нам опять-таки задают радио «Спутник», спрашивает, ну, видимо, мама спрашивает, что делать? Что делать? Я даю своему ребенку еду для перекуса, ну, вот она пишет, для перекуса, ну, да. А он все приносит обратно домой, потому что ребенок там в 8 классе, да, потому что стесняется есть в школе. То есть мы предполагаем себе ситуацию. Да. Я знаю, потому что у меня одна дочка в 7, вторая в 9, я знаю, что это такое. Они уходят...
Я
там,
тоже в курсе.
Да, в 8, да не в 8, там в 7:30 они уходят из дома, и потом там в 16, в 16:30, в 17 они приходят. То есть ребенок...
Да, причем...
Да, в школе он причем, ест. У них есть там и полдник, и обед, но вот эти вот между...
Если,
что делать? Как быть? Вот мама, хорошо, видимо, переживает.
Хорошо, если ест, потому что у них среди своего вот этого, ну, не будем ругаться... подросткового сообщества, почему-то бытует мнение, что, ну, как бы это позорно. Вот эту столовскую еду есть, это как бы, ну, типа, какая-то позорная история. То есть надо как бы деньги тратить. То есть надо прийти и лупануть чипсов, там, газировки напиться. Вот тогда это ты крутой как бы по статусу, да, что вот у тебя есть деньги, которые ты пришел, там, потратил, поел, там, значит, всем показал, что ты вот этот вот шлак, который едят все, ты его якобы есть не будешь. Хотя мы все прекрасно понимаем, что надо как бы вот с точностью да наоборот делать. А, к сожалению, это действительно огромная проблема. Что с этим делать? Пытаться воздействовать через педагогов, может быть, какие-то на классном часе попробовать проговорить на каких-то вот этих редких собраниях с родителями о том, что может быть, они будут как-то отслеживать, выделять какое-то время для приема этой пищи, чтобы это было, чтобы это проговаривалось родителями, что мы вот тебе тоже будем давать и так далее. То есть, чтобы это было, понимаете, как бы не единичным примером. Потому что когда, естественно, все бегают, лопают чипсы и заедают это сникерсом, а один из них сидит за партой и ест то, что собрано в контейнере, над ним смеются. Но если это происходит так, как происходит в западных странах, когда они все приходят с ланчбоксами, все из дома приходят с ланчбоксами. И в этих ланчбоксах у них нарезанное яблочко, нарезанная морковка, да, не самый полезный тостовый хлеб, но тем не менее, то есть у них у всех перекусы. И дальше уже каждый выбирает, положить ему в этот тостовый хлеб нутеллу, да, не, мягко говоря, не полезную и скорее даже вредную, или же положить ему вообще вместо бутерброда совершенно иной какой-то вот кусочек вареной индейки, условно, с овощами, потому что этому ребенку лучше ограничить количество углеводов. И это нормально. Они все едят в одинаковых условиях, но уже разную пищу. И нужно добиваться вот коллективности.
Вот смотрите, 968-766-3311 – это номер для ваших вопросов в WhatsApp. Виктория задает такой вопрос. Антон, я думаю, что Виктория, мама, видимо, школьника, она как раз в тему, она пишет, нужно запугивать. Уговоры не сработают. Нужно просто показывать, к чему приведет ожирение. Если с детьми просто разговаривать во время классного часа, они не поймут. Нужно показать последствия ожирения. Может быть, радикальный способ предлагает Виктория. Я не знаю. Да, вот что скажете?
Я скажу так, что как бы метод, имеющий право на существование, но подойдет, к сожалению, не всем детям. Есть дети, на которых запугивание срабатывает обратной историей. И проговаривать в формате классного часа, я бы даже скорее сказал, это нужно не с детьми делать. То есть в школе нужно работать с родителями, чтобы родители, приходя домой, работали со своими детьми. Потому что когда школа начнет, можно это попробовать отдать на откуп в школе, но вы понимаете, да, куда школа у нас всех пошлет. У них там и так эти планы, списки, все эти ОГЭ, ЕГЭ, все эти олимпиады и все на свете. Им еще только с нашей едой разбираться не хватало. Вряд ли они будут очень рады этим заниматься. А вот проговорить на школьном собрании среди родителей о том, что родители, давайте мы договоримся, попробуем, по крайней мере, да, что мы своим детям с собой даем какие-то там, пусть это будет ланчбокс, да, и даже, наверное, прикольно, если это называть не контейнером, а ланчбоксом, это так более современно.
Это у тебя? А это у меня ланчбокс с запеченной индейкой.
Там лёное, там в духовом шкафу, там это же все, да, одно и то же, назвать можно по-разному.
Конечно.
Что мы, да, всем даем ланчбоксы с собой, а наполнение их уже пусть будет абсолютно произвольно. И пусть это будет некой культурой. Если школа это будет одобрять, то не в формате замены какого-то приема пищи, там завтрака, обеда, но чтобы это было. Потому что еще зачастую мы сталкиваемся с тем, я вот на приемах слышу это, да, что там ребенок не ест в школе. Почему ты не ешь в школе? Каждый второй день нам дают вот такой суп, а потом дают вот такой суп, а я эту не ем. Да? И, в целом, сложно ему что-то предъявить, потому что он называет всего там два продукта, которые он действительно, не ест, не нравится ему. А эти два продукта, они есть и вот там, и там. И в итоге ему, по сути, есть нечего. А вот тот самый контейнер достать, ему уже дальше стеснительно, потому что там уже над ним начинают подтрунивать. И в итоге он вроде бы, может быть, и поел бы, но социум злой. Запугивать, показывать однозначно нужно. И даже если это, не то, что запугивать однозначно нужно, но показывать последствия нужно 100% однозначно. И если ребенок не будет знать, а будет только на словах слышать, ты будешь толстым, потом всю жизнь страдать будешь, помяни мое слово. И на этом, закончив разговор, можете считать, что его не было. Потому что ребенок не услышит ровным счетом ничего. Он до себя услышит «бла-бла-бла, мне на тебя наплевать, делай, что хочешь». Это вот в переводе на подростковый. Да? А когда ты покажешь наглядными примерами, покажешь, что люди с ожирением умирают на 20-30 лет раньше, что среди толстых людей риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, а это, я напомню, примерно 75% всех смертей на данный момент, это сердечно-сосудистые патологии. Вот среди толстых людей этот процент выше. То есть ты неизбежно, как минимум, ты неизбежно умрешь раньше. По умолчанию. Ты толстый, ты умрешь раньше. Все. Уже нехило так. Да? Суставы ты свои износишь. В лучшем случае операции сделают. Заменят тебе тазобедренные суставы, возможно, еще и коленные. Сахарный диабет, инсулинорезистентность, развитие различных опухолевых образований, в том числе иногда связано с ожирением. Там огромный каскад проблем. Эндокринные нарушения, проблемы со щитовидной железой. Там очень много. Реально очень.
Антон,
много.
Да, у нас просто не так много времени, а вопросов от слушателей еще много. Да, Радио Спутник, телеграм-канал, здесь пишут следующее, довольно, ну так, резко. Так питаться, как рекомендует доктор, невозможно никому, ни детям, ни взрослым. Никогда не будет высокого процента исключительно правильно питающихся людей. Возможно, вы дадите 5 советов, с чего начать. Вот такие небольшие шаги, как улучшить рацион, питание, но без ультразожных крайностей. Вот что можно посоветовать?
Без ультразожных крайностей. Значит, мы едим только тот объем пищи, который нужен нам для того, чтобы насытиться. То есть мы не едим первое, второе, третье, компот и булку. Это много для одного приема пищи. В следующий раз мы захотим есть не очень скоро, и потом опять придется объедаться. То есть интервалы между приемами пищи лучше выдерживать не больше 3 часов. Я понимаю, опять же, мне сейчас начнут рассказывать, что это нереально и так далее. Ключевое слово – стараться. Углеводы во второй половине дня исключить, ну, после обеда, по крайней мере. В первой половине дня, да, пожалуйста. В плане ночных, ну там вечерних, поздних возвращений, ну и соответственно, если это неизбежно, то вы едите только маложирные, низкокалорийные продукты. Понятно, что вернувшись после целого трудового дня, если уж так получилось, что вы не поели, то вряд ли вы себя удовлетворите обезжиренным кефиром с стебельком сельдерея. Это, наверное, смешно даже звучит. Но, тем не менее, можно взять ту же индейку, можно взять, если уж очень хочется, какое-то красное мясо, ну, пусть будет это телятина хотя бы, и не жирное какое-то отрез мяса, но обязательно с овощами. Естественно, никаких углеводов, крахмалов, картошки, вот этого всего не нужно. Это все отляжет на боках. Да, наверное, это все советы.
Да.
Просто не переедать, стараться не доводить себя до изнуряющего голода, когда вы неизбежно переедите, то есть вы съедите больше. Вам будет казаться, что вы безумно голодны, и в результате вы себе изначально заранее эту порцию еды, если дома там, то положите больше, если в ресторане, в кафе, то закажете больше. То есть вы заранее обречете себя на то, что вы переедите. Вам столько не нужно. Не нужно столько. То есть мы должны есть не для того, чтобы объедаться и по этим средствам пытаться выдержать большой интервал времени до следующего приема пищи, а мы должны есть, чтобы наш организм полноценно нормально существовал. Вот на этом надо зафиксироваться.
Еще вопрос из телеграм-канала «Радио Спутник». А как же пюрешка с котлетами и макароны с сосиской? Это тоже совсем нельзя? Это, видимо, поборники здорового, ну, в какой-то степени здорового питания переживают, что, ну, вот если от фастфуда отказаться, то, ну, вот пюрешечку с котлеткой, то, ну, может быть, как-то можно?
Ну, во-первых, сосисочка тоже бывает разная, ровно как и котлеточка. Если котлеточку, допустим, не пожарить на масле, а запечь в духовке, то она становится автоматически гораздо менее калорийной и более полезной. Нельзя ли? Да нет, почему же можно, но не каждый день и не во второй половине дня.
Значит, и еще интересное такое замечание, интересный, тут даже больше не вопрос, нам пишет Анна, тоже в наш телеграм-канал «Радио Спутник», пишет следующее. Лучший пример — это семья. Например, мои дети 100%. Вообще не употребляют чипсы и газировку, потому что мы с мужем никогда их не едим и не едим ни при детях, ну, не едим вообще, имеется в виду, видимо, ни при детях, ни вообще сами. И когда детей позвали на день рождения, а там был фастфуд, они очень удивились и ничего не ели. Да? То есть вот что, такое тоже бывает, получается. И, соответственно, если дети не видят такую пищу, не употребляют дома, то тогда они просто к ней не привыкают.
Ну, так и есть. Но вообще семья — это то, откуда ребенок берет эталоны всего. эталоны реакции на какие-то стрессовые ситуации, эталоны поведенческие в любых других ситуациях, то, как они отвечают, какие-то фразы, реплики, дерзят, хамят. Это все из семьи. Естественно, пищевое поведение, безусловно, тоже. Ну, понятно, что есть дети, которые в семье, там, условно, 14-летние, они проводят уже гораздо меньше времени, и хамить, и дерзить, они учатся уже и в других местах. Но, по крайней мере, до, что связано с детьми дошкольного возраста, 100% это так. И здесь как раз речь, скорее всего, шла о детей, о детях там, ну, 5-6, ну, 7 максимум лет, потому что они, как правило, вот это, их первые там, выходы, походы на дни рождения, где могут родители себе позволить заказать какой-то фастфуд детям. Я согласен полностью. Начинать всегда надо с себя. И я об этом говорил, что это очень важный психологический момент. Нельзя ребенку сказать, что, слушай, прости, мы тебя тут немножко подзапустили, и ты в 12 лет, мягко говоря, слишком толстоват, поэтому давай-ка мы
переходим тебя на сельдерей.
Перестаем, да, перестаем тебя кормить так, как ты ел всю жизнь, к чему ты привык, но мы так есть продолжим. Мы-то не толстоваты, поэтому вот нам можно. Или мы тоже толстоваты, но мы-то уж ладно, уже упустили время, а вот за тебя мы сейчас возьмемся. Это не сработает. Это не сработает, это просто унижение человека. Да? Этому человеку надо помогать, его поддерживать, вести такой же образ жизни, который вы требуете вести от него. Если вы действительно о нем заботитесь, и это не какая-то показушная история, что ну вот он пусть похудеет, а там дальше вырастет, сам разберется, а вы действительно хотите вложить, дать ему какую-то перспективу более здоровую и помочь ему, начните с себя в первую очередь, будьте для него примером. Не обязательно с ним по утрам по 10 километров бегать, но правильно питаться и вообще задумываться о физической активности очень важно.
Еще вопрос по поводу сладостей. Как быть со сладостями? В моем детстве, тут, к сожалению, без подписи, в моем детстве мы ели сладкое только по большим праздникам. Новый год и день рождения. Сейчас дети сладкое едят практически каждый день. Как их ограничить и как это влияет на ожирение?
Ограничить? Хочется написать полностью. Точнее, сказать полностью. Но... сахар везде. Это неизбежность. Сахар — это такая же белая смерть, как и соль. Я даже не знаю, что вреднее — сахар или соль. Просто соль мы... про соль у детей мы говорим, как правило, меньше, чем про сахар. А сахар, естественно, они просят сами. Все эти конфетки, леденцы, пироженки, булочки и все на свете. И там сахар везде. Самое ужасное — это, конечно, эти газировки, в которых сахара просто нереальное количество, и никто никогда не воспринимает это как прием пищи, то есть они выпивают эту газировку, ну и серии, ну попил. Но он же не поел, он же попил, а по калорийности он и попил, и поел. Но только есть он все равно хочет, это вот как раз возвращаясь к перекусам. Только есть-то он все равно потом хочет. Он попил, у него желудок разбух на, ну сколько, на 20-30 минут ему этого хватило. Есть-то он не перехотел, потому что это абсолютно пустые калории. Ограничивать. Ну, конечно, ограничивать. Как? Ну, и самим не есть торты ложкой перед ребенком и конфеты. Ну, пусть дома будут конфеты. Я не вижу в этом проблем. Но только надо понимать, что с утра, на выходных днях, там, с чашкой чая, на завтрак, можно ребенку дать подрощенному несколько конфет, там, 7-8-летний ребенок, школьник, да. Понятно, что он уже знаком со сладостями, и, естественно, там или так или иначе может где-то их попробовать. Ну, хорошо, но съест он две конфеты с чаем. Не вижу проблем никаких. Он придет на день рождения, но он на день рождения, наверное, тоже ходит не каждую неделю. Да, ну, придет он на день рождения, съест кусочек торта. Все нормально. Сладости должны восприниматься не как часть рациона. Это не ежедневное обязательное условие в меню. Сладость — это какое-то поощрение. Торт на день рождения, да? Да. Закончил хорошо четверть без троек. Там, заказали тебе какой-то сладкий там, подарок. Да? Да. Почему нет? Но именно в таком формате, может быть, не два раза в год по очень большим праздникам, но не чаще, чем по большим праздникам точно. И если говорить про большие объемы какие-то, в формате одной-двух конфеток, чтобы не было ощущения, что тебя там вообще полностью обрубают, ну да, пожалуйста, на выходные, по выходным, почему нет?
Очень коротко, у нас буквально минута остается. Спрашивают, а шаурма для подростка насколько вредна? Потому что там вроде бы ничего вредного-то и нет.
За исключением майонеза, да, абсолютно действительно ничего вредного нет. Значит, шаурма в пунктах продажи вот этого вот общественного питания – это не самая здоровая история. Я как бы про сальмонеллезы, дизентерии и все остальное сейчас, простите, не буду останавливаться. Если это домашняя шаурма из куриной грудки, где майонез заменен на маложирный йогурт, который там подсолили слегка, или на сметану маложирную, которую там слегка подсолили, поперчили, то да, и вообще не вижу ничего плохого в шаурме. Ну, там действительно клетчатка, там мясо.
Но тоже не каждый день, да? Спасибо.
Не каждый день. Ну, наверное, имелся в виду вопрос в плане там, того же какого-то перекуса. Наверное, это не самый плохой перекус однозначно, но это должна быть правильная шаурма. Тогда да.
Спасибо большое за беседу. Педиатр Антон Равдин был на радио «Спутник».